«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, все правильно. Эдгард Запашный, радио «Спутник». И знаете, чем прекрасна наша программа? Что мы не перестаем удивлять. У меня сегодня новый соведущий Андрей Матюхин. Мы с Андреем будем первый раз вести. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдгард. Да, действительно, первый раз, но я думаю, первый, но не последний.
Я очень надеюсь. Мне нравится каждый раз знакомиться с новыми сотрудниками радио «Спутник», убеждаться, что здесь большое количество профессионалов и людей, которые интересуются в буквальном смысле слова не только политикой. Наша программа говорит о животных, о природе. Мы поднимаем именно эти темы. И это всегда интересно. У нас есть телефоны для связи.
Да, кстати, у нас есть телефоны, по которым вы можете позвонить и задать вопрос. 951-05-66, код Москвы 495. Не забывайте про WhatsApp 8-968-766-33-11. Трансляция ведется в Рутуб, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Спутник».
Андрей, у меня вопрос к вам. Да. Есть животные, которых вы очень боитесь?
Очень боюсь удавов.
Почему?
Они большие, непредсказуемые и молчаливые.
Мы же с вами не договаривались до эфира, не обсуждали ничего. Я провожу тут же аналогию с темой, которую сейчас мы с вами обсудим. Хобот слона может напоминать удава?
Конечно.
Вот если вдруг вы встретитесь с таким большим животным, и он к вам потянется и попробует с вами взаимодействовать...
Что своим будет? Хоботом.
С вами.
Ну вот, я буду достаточно нервничать, конечно.
Слоны одни из самых опасных животных. Часто, да, часто мне задают вопросы с братом там, про тигров и львов, насколько они опасны. А по статистике слоны убивают гораздо чаще. Это происходит и в живой природе, это происходит и в цирках, зоопарках. Это очень умное животное. В Индии считается даже домашним животным, но, несмотря на все на это чрезвычайно опасное животное. И вот случай произошел в Индии, знаете, случай настолько... малопрогнозируемый, потому что такое, ну, наверное, только в фантастике можно описывать. В общем, слон, дикий слон, убил бабушку. Где они встретились, почему они встретились, непонятно. Но слон, в буквальном смысле слова, затоптал бабушку, там от бабушки мало чего осталось.
Значит, это жуткая, на самом деле.
По индийским традициям бабушку решили сжечь на костре. Все, так положено, придать, развеять потом прах. Объявили церемонию, и вы не поверите, слон пришел на эти похороны. Ну, видимо, это тот же самый ареал, видимо, это деревня или какой-то поселок. И слон пришел на похороны к этой бабушке, и вот теперь, внимание, разогнал всех, схватил эту бабушку и несколько раз подбросил в воздух. То есть продолжал ее уже мертвую добивать.
Ну, это как-то вообще жутко.
Это жутко, это чрезвычайно. Это жутко. Во-первых, почему именно эта бабушка? Ведь разъяренный слон, который пришел в скопление людей, именно искал ее, уже мертвого человека, и нашел ее. Второе, он не накинулся ни на кого больше. То есть он сделал то, что он хотел, развернулся, спокойно вернулся в свой ареал обитания. Вот что это? Как это человеку объяснить?
Я думаю, что нам нужно спросить у эксперта. И в этом смысле у нас есть дрессировщик слонов, основатель парка слонов Андрей Дементьев-Корнилов. И он на связи со студией. Андрей, здравствуйте.
Приветствую.
Приветствую. Друзья мои, можно я расскажу? Андрей Дементьев-Корнилов – это потомственный артист цирка. На сегодняшний день один из лучших специалистов в плане дрессуры. Работает сейчас в Москве в нашем шоу «Страшная сила». Но именно в данный момент находится в Сочи вместе со своими слонами. У слонов отпуск, и Андрей на 2 месяца увез их отдыхать. Андрей, скажи, как проходит отпуск? Как слоны себя ведут, так сказать, в природе?
Эдгар, здравствуй. Замечательно. Спасибо, что дали такую возможность. Мы просто сейчас купаемся в солнечных ваннах. Буквально полчаса назад они принимали душ, мы их мыли. После этого они пошли обсыпаться песком, немножко обсохли. И следующий этап их процедуры, следующий этап, это, конечно, был обтирание о кору деревьев. Здесь очень много деревьев. вы видите. И вот сейчас сзади меня они стоят, видите, у нас большая, большая куча песка, и они обсыпаются, и тем самым отгоняют всех насекомых и также делают, создают защитный слой от солнечных лучей.
Андрей, вот, ну, возвращаясь к теме нашей программы, о которой я рассказал, вот эта новость про несчастную бабушку, которую сначала слон задавил, затоптал, потом пришел к ней на похороны. Вот есть какое-то профессиональное объяснение, почему так слон может себя повести?
Ты знаешь, Эдгард, я думаю, что первый ключевой фактор – это, конечно, хорошая память слона. У них действительно очень долго, очень надолго запоминаются разные события, которые происходят, и в частности, в их молодости, в их детстве. И они, конечно, могут вспомнить. И если гипотетически предположить, что какой-то человек совершил акт агрессии по отношению к слону там, в детстве или в любое время, в любой отрезок их жизни, то потом этот слон может очень спокойно идентифицировать этого человека через какое-то время, там, по запаху, по там, каким-то, не знаю, флюидам, и, соответственно, как-то там ответить. Может и не ответить. То есть здесь много факторов. Ну, и я также склонен к тому, что это может быть просто случайность, тот же ареал, как ты ранее сказал. И слон опять просто вернулся, увидел, что большое скопление людей, прибежал, все убежали. Ну, это, конечно, сейчас может звучать не очень цинично, кроме бабушки. И, естественно, он как-то вот сразу начал там с покойной женщиной тоже как-то агрессировать. Может быть и такое.
Андрей, а вот вы знаете, вы сейчас для многих наших слушателей развеиваете, ну, наверное, определенный миф, потому что у нас с Эдгардом-то как раз разговор с этого и начался, что это одни из самых агрессивных животных в дикой природе. И многие думают сейчас, что слон — это нечто такое большое, и я скажу еще так, добавлю, белое и пушистое, ну, условно, да, то есть, что это какое-то такое доброе животное. А исходя из того, что мы только что обсуждаем, и исходя из вот этой новости в Индии, я понимаю, там, дикая природа, ареал, но как-то уж очень агрессивно себя повел слон. Это нормальное поведение для слона в дикой природе или нет?
Смотрите, значит, если делать отброс к статистике, да, то и вообще к изучению животных, то у слонов прямых врагов вообще...
У нас связь немножко на
природе. Нет, то есть они... Да-да-да. Еще раз хочу повториться, то, что у слонов прямых врагов нет. Они травоядные животные, миролюбивые в общей своей массе. Но, конечно, есть очень частые случаи, когда проявляют агрессию, особенно самцы. Что происходит на сегодняшний день? Очень много происходит захвата земель, то есть естественной среды обитания животных, слонов, особенно это в Индонезии, это там в Индокитае, да? Когда там начинает увеличиваться сельское хозяйство, там площади под какие-то плантации, там пальмового масла или там кофейных зерен. И от этого, естественно, среда обитания слонов уменьшается, и они вынуждены наступать на человечество, то есть на человеческие поселения. И это действительно очень большая проблема в тех странах, когда большая, просто огромное стадо слонов, они могут там мигрировать с одной территории на другую, там, в стадии, в количестве 100 там, слонов или даже больше, может быть. Могут и маленькие, тоже зависит там, от времени года. Если там засуха, то они разделяются на более маленькие стада. Если все хорошо, плодородная земля, то они прямо большим стадом, большой группой мигрируют там, с одной территории на другую, проходя несколько сотен километров. Вот, поэтому здесь, может быть, это из-за того, что они хотят получить пищу, люди, естественно, защищают свою территорию, и от этого происходит конфликт между человеком и слонами. Ну и, конечно, когда слон находится в таком состоянии аффекта, то он действительно очень опасен, и, как правило, все эти конфликты с человеком и между человеком и слоном заканчиваются ну, очень так печально для самого человека.
А скажите, пожалуйста, Андрей, это зависит от возраста слона, первый вопрос. И второе, от брачный это период или небрачный, или это как-то никак не связаны между собой вещи?
В первую очередь самцы очень опасны. С 5 лет они начинают уже проявлять агрессию по отношению к человеку. Все это связано, наверное, и с гормональным фондом. А также, конечно, и защита, допустим, там, детенышей со стороны мам. Это тоже может быть такое, ну, может проявляться. Вот. И что вы сказали, прошу прощения, еще какой-то
от,
вопрос?
Да, ну вот от возраста и от брачного периода. В принципе, вы так
от возраста. Ну, я думаю, да, конечно, чем старше слон, тем он более мудрее, более спокойнее, и там ему, кроме как созерцания этого мира, ничего больше не нужно. Угу. Но, как правило, самцы, да, это именно те самые экземпляры, которые творят вот эти все не очень хорошие, не очень хорошие дела.
Андрей, спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересно. С нами на связи был потомственный артист цирка Андрей Дементьев-Корнилов, лауреат многих международных цирковых фестивалей. Я стал в последнее время замечать, что животных в рекламе практически нет. Вот если сейчас навскидку, давайте вспомним то, что мы смотрим по телевизору. Uh-huh. Если раньше как-то было много, что ли, то сейчас вот у меня такое ощущение, что их становится все меньше, меньше и меньше.
Только та, наверное, реклама, которая связана с кормом.
С кормом там, животных, да. Для животных. В принципе, чтобы использовали животных, там, я не знаю, как артистов, как партнеров, все меньше и меньше. Я это прочувствовал и на собственном примере. Мы с братом принимали участие в рекламе одного известного бренда мороженого, и у нас по сценарию тигрица ела мороженое. И причем она это делала с большим удовольствием, в буквальном смысле слова. Мы не делали какой-то подлог, там, в рожок не засовывали кусок мяса, а действительно предложили вот мороженое этой фирмы.
Тигриное мороженое.
И тигрица Жанна прям с удовольствием. Ну, это же замороженное молоко.
Ну, да.
И с большим удовольствием лизала. Конечно, мы словили войну, волну хейта на свой счет, потому что зоозащитники любое появление животных в кадре сразу начали преподносить как издевательство. Неважно, что животное делает, счастливое оно или несчастное, спит оно или бежит куда-то. Использование животных. Тут же все, использование животных. И мне кажется, на волне вот этого многие фирмы стараются по-хорошему уже и отходить от взаимодействия с животными, и мы от этого все чаще и чаще видим с вами, ну, не настоящих животных. В кадре там целые мультфильмы, да, снимаются там «Король Лев» и все остальное, где все это нарисованное, хотя желание у художников все-таки остается, чтобы животные выглядели как животные, то есть пытаются сделать все для того, чтобы человек не думал, что это мультик, а что действительно настоящие животные в кадре появились.
Вообще, конечно, вот такая подмена понятий, с одной стороны. Хочется, чтобы картинка была живой, да, как нам представляется, а с другой, современные мультимедийные технологии позволяют сделать вот эту 3D-графику, любой образ таким, что человек, может, и не поймет, что это вообще не настоящее животное.
Ну, мы приходим постепенно, мне кажется, во время того, что мы скоро и не будем понимать, человек ли это.
Вот, да.
В буквальном смысле слова. Да. И появятся скоро интернетовские звезды, несуществующие люди, которых будут, так сказать, боготворить и радоваться их актерской игре. Может быть, какое-то время это будет даже под грифом «секретно», то есть создавание такого имиджа, потом разоблачение, что это вообще несуществующее.
Искусственный интеллект.
В дальнейшем мы с вами придем к рекламным кампаниям, убежден, когда в самом начале фильма будет писаться в этом, внимание, в этом фильме не использованы компьютерные эффекты. И это станет рекламным ходом для того, чтобы люди пошли и все-таки видели что-то настоящее, нежели вот такое подложенное.
Но это круто, потому что есть же такая плашка в начале или в конце фильма, там, где снимаются животные, или о животных фильм, что ни одно животное там не пострадало, да, особенно когда какая-нибудь драма там, связанная с животным. Но там снимаются настоящие животные. Понятно, что там с каскадерами и это обученные животные. А если плашка будет «ни одно животное задействовано не было», вот это уже будет наталкивать на мысль. То есть мы смотрим картину, какой-то художественный фильм. А в конце появляется плашка, и мы понимаем, что как это? Ни одного животного не было? То есть все это компьютерная графика?
Ну, убежден, что все-таки человек тянется к настоящему. Почему театр, цирк сохраняют свою актуальность? Ну, потому что мы приходим и видим в реальном времени настоящее, нежели замена голограммами и всего остального. То есть мне кажется, что живое общение все-таки будет оставаться ценным, и этим прекрасен спорт, высшие достижения, тем, что человек радуется за кого-то или ставит себе в пример и видит эти достижения в прямом эфире. Но у нас на связи сейчас профессор, директор коммуникационной...
Еще пока на связи, сейчас подключим, вот буквально это как раз происходит в режиме реального времени, но мы вот и об этом хотели как раз поговорить, о животных, которых используют в рекламе. Вот с этого же вы и начинали, собственно, наш разговор вот непосредственно к этой теме. Как используют собак и кошек для создания привлекательного образа? Используют в том смысле, что их просто берут и делают какое-то количество дублей.
Это первое. Второе, ситуация потихонечку усугубляется. Принят ряд законов, что в тех или иных сферах не могут быть использованы животные, или животные определенных видов не могут быть использованы. И сейчас как раз Государственная Дума приняла, по-моему, в третьем чтении, новый законопроект о том, что можно использовать животных в рекламах спортивных соревнований. Напомним, что в ряде городов у нас существуют ипподромы, и вообще конный спорт у нас находится, ну, назовем так, в нестабильном состоянии. Почему? Он вроде как существует, а медалей нам не так много и не так часто привозят. На Олимпиаде я даже за последнее время не могу привести каких-то таких ярких побед, поэтому конный спорт очень сильно нуждается в поддержке. При всем при этом лошадей любили, любят и будут любить, я убежден. Большое количество конюшен, большое количество частных конюшен и большое количество энтузиастов занимается, волонтеров занимается этим. Я для себя подчеркнул, что каждый раз, когда приезжаю на какую-нибудь конюшню, в основном работают женщины.
А почему так?
Я, думаю, что это
больше
вопрос...
Больше любят лошадей?
Вопрос как раз того, что женщины тянутся к лошадям в принципе.
А, ну, то есть приобретают лошади мужчины для себя, а работают там женщины?
Ну, работают, это правда. Вот, если хотите мои слова опровергнуть или подтвердить, просто зайдите на любую конюшню и посчитайте количество людей и сравните, кого там из них больше, женщины или мужчин. В основном вот работают, объезжают, ухаживают девчонки. Девчонки, вот прям я это уже убедился ни в одном городе нашей страны. Но вернемся к рекламе.
Да, вернемся к рекламе, потому что на самом деле, вот что этот документ в третьем чтении, окончательно уже принят этот закон, расширяет перечень случаев, в которых допускается размещение и распространение рекламы, вот как раз-таки основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр. То есть, прежде всего, это может быть как раз тот самый конный спорт. Но не только он, да, то есть это и всевозможные трансляции по конному спорту, это и реклама в печатных изданиях. Но этим и, по сути, и является закон, что он устанавливает определенные ограничения. То есть, если мы говорим о какой-то рекламе, да, то когда-то называли, вот если говорить о курортных городах, когда-то называли там закон о живодерах даже. Вот есть такое выражение, мол, нельзя использовать животных на набережных там, да, и для того, чтобы каким-то образом привлекать отдыхающих. И очень много было различных обращений. Ну вот почему используют сов, обезьян, там, тех же удавов, которые мне так не нравятся, да, там, различных других животных, да, ну, вот что на самом деле с этим делать?
Это закон о гуманном обращении с животными, да, он действительно принят, и он и в стадии доработки находится. Я общался с людьми, отвечающими за этот закон, это прежде всего депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, мы с ним общались в нашем эфире не однажды. Споров вокруг этого закона всегда будет много, потому что мнение очень разные. И то, что вы сейчас привели примеры, там, таскание животных по пляжу. Я это не одобряю ни в коем случае, потому что это все какие-то непрофессиональные структуры. У нас появилась связь. Давайте на эту тему поговорим. Все-таки профессор, директор коммуникационной группы Strong Дмитрий Сендеров. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, коллеги.
Да. Дмитрий, ну вот скажите, пожалуйста, почему животных в рекламе становится все меньше и меньше? Как вы считаете, какие основные причины?
Я думаю, не животных становится меньше, а мы просто меньше обращаем внимание на рекламу, потому что количество рекламных сообщений растет год от года, и на сегодняшний день средний житель мегаполиса получает около 3000 рекламных сообщений в день. Просто на большую часть этих рекламных сообщений мы не обращаем внимания.
3000, подождите, вы не оговорились? 3000 сообщений рекламных в день? Это просто...
Именно так.
Просмотреть даже это сколько надо времени, просто чтобы это все пролистать.
Вообще я не думал об этом.
Да, какая цифра такая.
И именно так на нас обрушивается 3000 рекламных сообщений в день. Это и наружная реклама, мимо которой мы едем. Это и реклама в интернете, это и реклама на радио, это и реклама в местах продаж. Просто мы научились абстрагироваться и не обращать на нее.
Вот поэтому
внимания.
Слушайте радио «Спутник», где рекламы практически нет. Вот.
Ну, безусловно.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а есть какое-то понимание, что более действенно, человек, рекламирующий ту или иную продукцию, или животное в кадре? Что больше привлекает?
Здесь все зависит от целевой аудитории, то есть на кого работает данное конкретное рекламное сообщение. И мы знаем, что есть то, что называется беспроигрышные варианты. Это детишки, это животные, это использование правила 3 секунд, то есть привлечение внимания за первые 3 секунды. И в этом ряду животные, безусловно, они усиливают рекламное сообщение. Другое дело, что животные могут выступать как главным героем ролика. Да? Ну, вспомним, например, у батареек Duracell, этих зайчиков знаменитых.
Угу. Они же там не живые.
Ну, как, они практически живые, они двигаются, они мультяшные. Вот. А также животные могут выступать как часть общего сюжета ролика, когда... Скажем, собирается семья, и кошечка или собачка, да, они вносят дополнительный уют и дают такой более доверительный голос ролику, да, дают ему такую большую связь с клиентами.
Ну, смотрите, получается, что для кого-то это маркетинговый ход, для кого-то это милота, как бы сказали, да, ой, какое мимишное животное, какая милота. А кто-то скажет, подождите, над животным издеваются, его заставляют сниматься в рекламе. Так вот где эта золотая середина? Есть она вообще?
Ну, я никогда не слышал, хотя, наверное, есть такие случаи, чтобы кто-то говорил, что над животным издеваются, но я так скажу, что фанатичные защитники животных, они похожи на тех же фанатиков в других областях, да, то есть всегда нужно находить золотую середину. Вот. А то, что животные, безусловно, придают дополнительное доверие к рекламному сообщению, это так, да, и то, что использование животных увеличивает конверсию, да, безусловно, но, как я уже говорил, всегда нужно думать о целевой аудитории, да, мы вспомним, например, рекламу туалетной бумаги, где главными героями были ягнята, да, казалось бы, спорный такой креативный прием, но тем не менее проведенные исследования этого бренда показали, что это работает и очень хорошо.
Ну вот я только что для себя вспомнил пример, когда, помните, человек ямайской наружности доит жирафа, и оттуда сыпятся конфеты. Ну,
да.
Так сказать, сюрреализм какой-то. Однако штука-то работает, она запоминается.
Вопрос в том, что вы не помните, какой бренд конфет.
Нет, мы просто
его
не называем.
Не называю. Нет, конечно, я помню.
Здесь вопрос в том, что навряд ли вы являетесь целевой аудиторией этих конфет, вы их не покупаете. Данная реклама очень эпатажная, нацелена на свою целевую аудиторию. Да, в первую очередь это подростки, у которых цикл принятия решений, принципы принятия решения о покупке принципиально отличаются от взрослых людей. И здесь задача эпатировать, обратить на себя внимание, а не делать шаги к установлению глубинных связей между покупателем и брендом.
Спасибо большое. Дмитрий Сендеров, профессор, директор коммуникационной группы «Стронг», был на связи с «Радио Спутник». Я тут, знаете, представил, Эдгард, такую картину, когда приходит ребенок с мамой в зоопарк, видит жирафа и говорит: «Мама, так у него же конфеты там могут
быть. Давай заведем жирафа.
Давай заведем жирафа, у нас постоянно будут конфеты». Вот, может же такая.
Убежден, что это так. И другое дело, догадается ли кто-то сразу поставить ларек с этими конфетами возле этого жирафа.
Маркетинговый ход. Класс.
Друзья, мы ненадолго прервемся, вернемся обязательно.